Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Еще один час общения с вами, непосредственного рассказа о новостях, о событиях, которые сейчас поступают. Некоторые истории случились давно, но вот в развитии они все равно обновляются, приходят и по ним новости. Так что все это в комментариях наших корреспондентов, журналистов, мнения экспертов, ваши сообщения. 8-9-6-7-200-97-02. Это номер мессенджера, на который мы принимаем ваши сообщения, текстовые и голосовые.
Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-97-02.
Мы сегодня уже поднимали вопрос новой волны обвинений в домогательствах. Как от мужчин, так и от женщин. Некоторые известные люди сейчас обвиняются в том, что когда-то приставали. Но, как мы сегодня выяснили, знаете, слово против слова здесь. Один говорит, он ко мне приставал, или одна, она говорит, он ко мне приставал. Вот. Человек либо сразу извиняется и говорит, ой, я не хотел ничего, и не подумал даже, что это может расцениваться как приставание. Другие идут в абсолютный отказ и говорят, да не было ничего такого. Не было, и вообще это не я, это вы ко мне приставали. Но есть случаи, которые уже и харассментом, приставаниями не назовешь. Сейчас мы отправимся с вами в Екатеринбург, где полицейские когда-то изнасиловали задержанную девушку в служебной машине. И теперь они получили реальные сроки. Как шло вот это расследование, как оказалось, что Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов вот так вот за что задержали девушку и почему изнасиловали ее. Сейчас все подробности от Олега Галимова, нашего корреспондента из Екатеринбурга, мы услышим.
С места событий.
Олег, привет. Ну, мерзкая история на самом деле.
Добрый день. Да, история поистине мерзкая. И самое ужасное, что еще все это произошло, когда полицейские находились на дежурстве, и все это произошло в ночь после Дня города, именно в середине прошлого августа. Да, как вы уже перечислили, младший лейтенант Андрей Бессарабов и двое его подчиненных, вместо того, чтобы нести службу и контролировать порядок после шумного концерта в центре мегаполиса, решили поразвлечься и начали искать себе жертву. Вот. И, к сожалению, вот попалась им 22-летняя студентка из Казахстана, имя которой мы, конечно же, называть не будем. Вот. Они вообще сначала девушку приняли за жрицу любви, как говорится.
Она шла к машине своего знакомого. Она немножко не дошла до этой машины, да?
Она уже даже дошла до этой машины и уже садилась в автомобиль. Вот. Они приняли ее за проститутку, подумали, что этот молодой человек ее сутенер. Подошли к ней, говорят, девушка, давайте проверим документы. Девушки по плохому стечению обстоятельств действительно не было с собой документов, и они под предлогом того, что нужно проехать в отдел для установления личности, буквально запихнули ее в служебный бобик, вот, тому самому другу пригрозили, мягко говоря, расправой, чтобы он за ними не ехал в отдел полиции, куда они, собственно, и не направлялись. И вот буквально через 2 километра располагались заброшенные гаражи. Собственно, как потом выяснилось, это уже такое излюбленное место для каких-то деяний у полицейских, хотя они особо вот именно этой троицей не часто несли дежурство. Но вот как нам рассказали следователи Следственного комитета, Андрей Бессарабов руководил действиями своих подчиненных, и когда девушка уже оказалась в машине, он им скомандовал: ну что, парни, давайте к гаражам поедем. Собственно, где потом все и произошло.
Слушай, и мне просто интересно. Вот я понимаю, что, по сути, это молодые ребята, и, может быть, ума им не хватало, но это сотрудники правоохранительных органов. Неужели они думали, что девушка, значит, как-то вот это вот все, всю мерзость она будет замалчивать? Ведь она сразу же потом пошла куда? В полицию снова?
Она на следующее же утро написала заявление в полицию, вот, которое, разумеется, передали в Следственный комитет, и уже через 48 часов, если не быстрее, всех троих задержали и с позором выгнали со службы.
Какой-то идиотизм,
честно.
Наверное,
да. Они надеялись, что девушка испугается их, их должностей, хотя они были всего лишь сотрудниками ППС, поэтому, надеялись на то, что погоны их спасут.
Угу. Ну, погоны с них слетели. А скажи мне, пожалуйста, ведь в таких историях периодически еще и руководство наказывают.
Ну, дескать, там, на самом деле, как говорится, да, полетели головы. Всего к дисциплинарным взысканиям привлекли 17 сотрудников органов. Вот, и были уволены непосредственные руководители вот этой троицы, уже бывших силовиков. Да, конечно, это был на самом настоящий скандал не только в полиции Екатеринбурга, но и всего Свердловского главка полиции.
Угу. Ну и тогда финальный вопрос, который бы я тебе хотел задать. А почему? Ведь, казалось бы, история очевидная. Медицинское свидетельствование буквально через несколько дней после случившегося. Опять же, спустя несколько дней арест. Год. Вот объясни, почему это все длилось год.
Нет, год длилось, получается, следствие с судом. Вот, то есть и
просто мне интересно, что за год можно было там можно было библиотеку Ивана Грозного найти за это время.
Ну да, на самом деле немного. Во-первых, не нужно забывать о том, что все суды затянулись у нас из-за пандемии коронавируса. Долгое время суды просто-напросто не работали. Меня больше, на самом деле, удивляет то, что если первые полгода бывшие полицейские были в СИЗО, то потом их отпустили под домашний арест, а месяц назад их вовсе отпустили под подписку о невыезде, лишь запретили общаться с потерпевшими между собой. И сегодня они, как ни в чем не бывало, вот в окружении родственников и адвокатов пришли к зданию суда, разумеется, уже с готовыми сумками, потому что, глупо было надеяться на то, что им вынесут оправдательный приговор или назначат что-то не связанное с лишением свободы. Вот. Поэтому, на самом деле, я думаю, что даже несмотря на то, что будут подавать апелляцию, но, по большому счету, точку в этом деле сегодня поставили.
Итак, один получил 6,5 лет тюрьмы, двое остальных по 6 лет. Но с учетом того, что они находились под домашним арестом, пока шло следствие, этот срок, он также входит, вот этот вот год, в их отсидку, да?
Да, и домашний арест, и СИЗО, да.
Угу, понятно. Ну, то есть не 6,5, а 5,5 и 5 лет тогда будем говорить. Ладно, Олег, спасибо.
Примерно так.
Спасибо большое. Ну, вот такие вот истории на Урале происходят. Ну, это не показатель места географического. Таких историй, на самом деле, в любом регионе они могли бы произойти. В общем, здесь все от людей зависит, а не от того, где они находятся, на Урале, в Москве, в Санкт-Петербурге или в Сибири где-нибудь. В Кремле прокомментировали происходящее в Беларуси. Мы снова вернемся к митингам и акциям, которые в Минске и в других белорусских городах проходили. Достаточно жесткие столкновения с ОМОНом. Вот об этом поговорим через несколько минут в программе «WhatsApp страна».
Сердце в небе кругом голова, ищу слова и складываю в строчки, словно строю замки из песка. Но вот река, плывущая издалека, обнимает волной и лениво уносит непрочные башенки слов. Знаешь, все это и есть любовь. Знаешь, все это и есть любовь. Унесет река мои слова за острова, корабликом бумажным через синее море океан, к твоим ногам, к далеким чужим берегам. И тогда, может быть, ты услышишь однажды, как я говорю тебе вновь. Знаешь, все это и есть любовь. Знаешь, все это и есть любовь. Миллионы снов и луна в облаках, миллионы слов на любых языках. Это словно падать с большой высоты. Это все ты, это все ты.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Мы возвращаемся в прямой эфир и про Беларусь сейчас будем говорить. Краткое содержание предыдущих серий для тех, кто первые два сезона или сколько там их было пропустил. А выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. 14 июля накануне Центр избирком страны зарегистрировал действующего президента Александра Лукашенко в качестве кандидата. Кроме того, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четверых претендентов на пост главы государства. Их фамилии вам все равно ничего не скажут. Но после того, как был утвержден список участников президентской гонки, параллельно с этим ЦИК объявил, что не допускают до президентских выборов бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарика. После этого в Минске начались массовые акции протеста. Правозащитный центр «Весна» белорусский сообщил о более чем 200 задержанных. Видео о том, как ОМОН разгонял собравшихся, да, это был несанкционированный митинг, это была неспланированная акция, как эти собравшиеся противостояли ОМОНу, то есть удары были и с той, и с другой стороны. И ОМОНу тоже досталось. И некоторых, вот я просто видел видеозапись, когда человека повалили и уже начали там доставать наручники, чтобы руки за спиной сковать этими наручниками. Но тут подбегает толпа и просто отбивает своего, я не знаю, соратника, друга, приятеля. Просто заваливают этого ОМОНовца, выбегают другие ОМОНовцы. Ну, в общем, ух! Что там происходит? В Кремле прокомментировали происходящее в Беларуси. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президентские выборы в Беларуси являются суверенным делом этой страны. Ну, и это действительно так. С этим не поспоришь. На прямой связи со студией президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Габич, приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Габич, то, что происходит сейчас в Беларуси, это на рейтинге Александра Григорьевича каким-то образом скажется? Или наоборот, это власть показывает жесткую руку, никаких допусков до несанкционированных акций, не, в общем, ну, враг не пройдет и прочее, прочее?
Смотрите, во-первых, надо понимать, какой рейтинг имеется в виду, электоральный, то есть насколько он выиграет эти выборы. Скорее всего, он, конечно, их выиграет. И, вероятнее всего, бы он выиграл бы в Бабарика. Вопрос, кстати, в другом. Это одни из самых сложных выборов, которые будут в Беларуси президентские за всю историю существования Беларуси. Это связано с целым рядом аспектов. Но основная проблема заключается в том, что, во-первых, есть очень серьезный запрос на какие-то фундаментальные смены. Причем, если внимательно посмотреть, вопрос даже не столько в, например, в классическом, там, например, Европейском Союзе, не Европейском Союзе, а вопрос даже как бы вопрос отношений к коронавирусу, например, который был очень специфическим. Вот. Также надо понимать, что Бабарика, он представлял дочку фактически российских финансовых организаций, и очень многие готовы были за нее голосовать из электората Лукашенко. То есть не, сказать, самый либеральный сегмент, а именно такой более консервативный сегмент. То есть на самом деле, почему, например, туда допустили достаточно оппозиционных игроков, но у которых как бы вариантов выиграть было крайне мало. Например, если глава экс-представитель, соответственно, парламента Белоруссии, как бы, как раз именно с европейскими взглядами. Потому что Бабарико представляет именно серьезную проблему с точки зрения электората. Вот. А то, что электората запрос как бы серьезные перемены, то, что понятно, что в ближайшее время будет реализован проект «Трахклиент» в Беларуси, как известно. Вот. И, соответственно, у Лукашенко здесь своя позиция, связанная с тем, что он, как бы, я так понимаю, пытается продвигать в этом вопросе своего младшего сына. Вот. Это также очевидно. Поэтому вопрос не в том, как пройдут выборы, вопрос в том, что будет после выборов.
Но это...
для Лукашенко очень сложно будет удержать саму систему. И в Москве придется делать очень сложный выбор на самом деле.
Да, но мы с вами пока, Дмитрий, не научились заглядывать в будущее, это можем только прогнозировать. И я хотел бы следующий вопрос задать. Дмитрий, а как вы считаете, вот вы сейчас сказали, что даже с Бабарико, с Виктором Бабарико, Александр Григорьевич Лукашенко наверняка бы выиграл. Может быть, не с таким перевесом, с каким, возможно, это опять же произойдет 9 числа или 10 августа, когда подсчитают голоса. Но если почти на 99% в этом были уверены все, почему же тогда Бабарико не допустили?
Нет, в этом никто не был уверен. Он выиграет не потому, что рейтинг высокий. У него, соответственно, рейтинг, я напоминаю, что в Беларуси запрещено теперь, соответственно, публиковать электоральные рейтинги. Вот, соответственно, у Лукашенко он был высокий, как мы все прекрасно понимаем. Вот, ну, экономические проблемы, соответственно, политические и иные. Выиграть он по-другому причине, потому что особая электоральная система, там, например, если наблюдать, и вообще никакие наблюдения у нас, они считают, как бы, без комиссии считают вообще без исключения наблюдателей. Uh-huh. Они даже не могут смотреть. Поэтому, как бы, вопрос сейчас не в том, что он выиграет, как бы, на своем электоральном рейтинге. На рейтинге он не выиграет.
Ну, как
вот,
это... Как...
Это в том, что он будет контролировать счет.
Да, вот. Как привыкли говорить, неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали.
Просто надо понимать, что в Беларуси, по сравнению с нами, как бы, система, как бы, вот, крайне махровая совсем. То есть, вот, ни видеонаблюдения, никаких наблюдателей, никакого видеотрансляции, ничего там всего нет. Нет никаких прозрачных систем госвыбор. То есть, на самом деле, как бы... Вот там в принципе не имеет значения. Там вопрос будет сейчас в другом, насколько легитимным будут выборы, да, то есть насколько легитимным это решение будет принято при гражданами. А то, что граждане там начинают выстраиваться в очереди, вот, чтобы сдать голоса за независимых кандидатов, а я напоминаю, там необходимость это более 100 тысяч. Вот. А так фактически по факту там 200-300 тысяч.
Но так вопрос вот. Мой остается. Тогда зачем? Ведь если вот. Это вот подсчитают так, как нужно, ну...
Потому что Бабарико не должен остаться в белорусской политике. Потому что проблема в следующем, что даже в белорусской системе там дотягивать 50-60% крайне сложно. Более того, даже если это произойдет, как бы он потом может вывести людей на улицу. А люди, которые стояли по 100 тысяч собирать подписи, соответственно, причем для разных кандидатов, могут, соответственно, выйти еще в Москву, а такой Беларусь уже было. То есть, на самом деле, для Беларуси крайне важно, чтобы эти выборы были легитимизированы, правильно, чтобы после них последствий не было. Поэтому Бабарико не допустили. Бабарико считается таким кандидатом, который может отдать часть элиты Беларуси. А вот это очень опасно. Потому что недовольство вызывает Лукашенко не только его маневр, связанный там, политической частью, но и с экономикой. То, что как бы он в последнее время начинает переориентироваться, например, на ближневосточном направлении, где у него сына старшего есть там солидный бизнес, а то, что он пытается, как бы, соответственно, маневрировать на разных направлениях, например, в том числе подстраивать отношения с американскими коллегами, но не успешно, опять же, с Китаем, тем же самым. То есть, как бы, на самом деле у белорусской элиты может быть раскол. А вот это для Лукашенко опасно. Потому что если какие-то игроки начнут переориентироваться на каких-то других представителей, например, будь то, соответственно, из их аналога Технопарта или, соответственно, их аналога Сколково, или того же самого Бабарико, который пришел с финансового сегмента, очень много финансовых игроков, как бы, достаточно плохо относились. Вот это было бы для него очень опасно. Поэтому его основная задача в том, чтобы у него будет существовать своя, как бы, такая резервная позиция, которая там будет праволиберальная, от которой он хорошо будет отстраиваться, как бы, смотрите, какой я, соответственно, консерватор, как бы, камни садились. Но вот эта правая позиция, правоконсервативная позиция уже ведет к расколу элит, а ее надо подавлять с самого начала, потому что если поддержки не будет, соответственно, в элите, это может вывести к очень серьезным проблемам. И с этой точки зрения Лукашенко опасается не электоральной составляющей, он опасается последствий раскола элит после выборов.
Я вас понимаю, да, Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Ну вот после того, как ОМОН разогнал все эти митинги и шествия, конечно, возникает вопрос, а будет ли продолжение? Ну, в смысле, найдутся ли люди, которые... Несмотря на угрозы попадания под дубинки ОМОНа, под задержание, все равно выйдут на митинги, на протесты. Ну, в общем, следим за событиями, которые и новостями, которые поступают из Гомеля, из Минска, из других городов Беларуси. Обязательно вам будем сообщать, если будут какие-то изменения. Ну, а прямо сейчас небольшая информация.
Радио «Комсомольская правда».
Прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на нашем YouTube-канале «Радио «Комсомольская правда» в режиме онлайн проходит встреча с участием представителей бизнеса и власти. Говорят о том, что с 1 июля маркировка стала обязательной для всех лекарств. Это трудности какие-то? Что будет дальше с лекарствами? Как жить и работать в новой цифровой реальности? Отвечают на эти вопросы эксперты. Вы можете зайти, задать свой вопрос, получить ответ. Трансляция на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда».
Не летают самолеты, и не ходят пароходы, и городят огороды новости любых мастей. И бывают эпизоды, ищем выходы и входы, а какие-то уроды нас пугают все сильней. В выходные керосиним, и горит оно все синим. В потребительской корзине, пробивая шире брешь, но коли пить так в лимузине, будто миссию Кассини, нас несет куда-то ныне на итоговый рубеж. Три притопа, два прихлопа, лошади летят галопом, и, похоже, нет пит-стопа, мир ушел на карантин. И Россия, и Европа отберут до Эфиопов, видишь ли, на левел жопа, на которой мы сидим.
Дела, Россия. Ватсап-страна.
Ну и в финале нашей передачи мы поговорим снова про то, что происходит в России, то, что происходит у нас в стране. И уже полмесяца, с 26 июня, на территории Российской Федерации действует новый закон о виноградарстве и виноделии. И закон, который предполагалось, что защитит отечественных производителей, которые делают качественное вино. Но что-то пошло не так. Применение закона какими-то хитроумными, запутанными путями стало пробивать себе дорогу, и магазинам сейчас вообще невыгодно ставить наши напитки на прилавок. А покупатели рискуют еще больше запутаться в различных обозначениях. Более того, интернет сейчас пестрит картинками, когда выставленное вино, ну, я не знаю, ну, любое, давайте возьмем, ну, Абрау Дюрсо, да, вот, но оно не единственное, вот прямо стенд с отечественным вином, и перед ним плакат такой на ножке, в которой написано «Продукция вином не является». Это такая попытка, значит, ну, продавать, но при этом не говорить, что это вино. Что вообще происходит? Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Львович Попович с нами на прямой связи. Леонид Львович, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, рад слышать вас.
Скажите, пожалуйста, в чем запутанность-то истории?
Ну, у меня такое ощущение, что продавцы запутали себя сами. Дело в том, что в законе четко написано, что с 26 числа производители подчеркиваю, производители, при производстве вина, это значит 27-го, должны четко указывать на этикетке место произрастания винограда в России. И эта бутылка, которая 27 числа будет произведена в Краснодарском крае, на которой будет написано, что и вино из винограда, выращенного в Краснодарском крае, на 100% является вином России. И вот эту бутылку в соответствии с этой надписью надо ставить на полки туда, где продается российское вино. Дальше. Если кто-то сделал что-то не из того, то там должна появиться надпись на этикетке же, наверное. Не вино. И понятно для нее путь на полку, где не вино. А что же делать с продукцией, которая была до 26-го?
Да.
Продолжать совершенно спокойно продавать так, как было до 26-го. Потому что вся та продукция, которая выпускалась до 26-го, она выпускалась по российским законам, за них уплачены налоги, акцизы. Они полностью соответствуют технической документации действующей. И эта третья полка с продукцией, произведенной до 26-го, должна потихонечку уменьшаться, ну, по мере того, как продукция будет продаваться и уходить. А полки, на которых будет написано «Вино России» и «Не вино», потихоньку должны увеличиваться. Каким чудом сейчас розница хочет угадать содержание бутылки, из чего она состоит, из российского вина или из импортного вина, и как они узнают, глядя сквозь стекло, мне неизвестно. Дело в том, что до 26-го не было предусмотрено никаких документов, по которым должен был быть раздельный учет, и производитель должен был четко знать. Даже производитель сам не знает, в какой у него в бутылке налито вино в отдельных случаях. В большинстве это знает, но в отдельных случаях вот так.
Хорошо, Леонид Львович, тогда вы мне объясните. Ну, хорошо, магазины, они могут действительно пойти по такому пути и сказать, слушайте, вы там сами с производителями разбираетесь. Да. Что они на этикетках пишут, нас не интересует, да? Поэтому...
Не, наоборот, их как раз должно быть интересовать, что написано на этикетках. Потому что именно на этикетках и происходят надписи, которые позволяют разделить продукцию на вино и не вино. Мы с 26-го перешли на новую квалификацию.
Да-да-да, это я понял. Просто магазины скажут, слушайте, разбирайтесь с этим сами. Мы будем чилийское продавать, мы будем вот эти там, я не знаю...
Да я не возражаю. Но тогда это будет саботаж российских производителей. Тогда государству надо будет либо разрешить производителям продавать самим с завода, как они это хотят, а не через розницу, либо с розницей что-то сделать такое, чтобы они не продавали импортное вино. Ну, например, на импортное вино установить пошлину процентов 1000-2, чтобы оно стало стоить там 5-6 тысяч бутылка. Ну и пусть продают импортное вино по 5-6 тысяч бутылка.
А вы не думаете, что такие производители, которые делают из суррогата, из непонятного винограда, откуда взявшегося, они просто уйдут в подполье, и знаете, как вот раньше бывало...
Подпольем борется полиция.
Да, неожиданно появляется цистерна в разлив. Помните, да, вот эти вот все, которые...
Секундочку. Ни одна цистерна сегодня, минуя систему ЕГАИС, нигде у того, кто продает в магазине с маркой, не может появиться. Система выстроена очень жесткая. Контроль за происхождением сейчас очень жесткий. Тем более он ужесточится после того, как сейчас выйдет ряд постановлений правительства. А сегодня, вы же ведь о чем говорите, как быть сегодня? Сегодня, с моей точки зрения, в магазине должно быть три полки. Полка... то, что произведено до 26-го, и отдельно две полки для России, вино России и не вино, то, что произведено после 26-го, потому что там все будет ясно.
Ну, по-вашему, эта система должна работать именно так, и она в итоге заработает?
Ну, конечно, а куда же деваться? У нас так или иначе системы зарабатывают. Потому что, я еще раз говорю, мы входим в абсолютно новую систему классификации. Мы никогда нигде на полке не разделяли вино на вино, произведенное из российского винограда или импортного. Да, у нас были вина с защищенным юридическим указанием, защищенным наименованием места происхождения. И понятно, что это продукты на 100% из российского винограда. И там все контролировалось, там все понятно. А все остальное не было документации, позволявшей разделять это все.
Ну и тогда финальный вопрос, Леонид Львович. Те производители, которые сейчас должны вот это вот все указывать и прочее, прочее. Как вы думаете, цена на действительно качественное отечественное вино, вот, оно не вырастет вот из-за всего этого?
Нет, оно может немножко вырасти из-за дефицита виноматериала. Ведь так или иначе, какое-то количество вина в России производилось из импортного виноматериала. Теперь на нем писать ни вино никто не хочет, и его производить не будут. Следовательно, предполагаю, что может подорожать виноград, может подорожать виноматериал и может каким-то образом подорожать вино. Но это будет происходить не быстро, постепенно. И не знаю, может быть, мы уложимся в подорожание инфляционное, а может чуть-чуть больше. Ответа на этот вопрос пока нет.
Спасибо большое, но надо будет еще виноград этого года посмотреть, как потому что, говорят, и засуха, и, в общем-то, погодный климат.
Ну, мы ожидаем в этом году средний по объему урожая.
Ну, опять же, сплюнем, потому что...
Сплюнем,
да, конечно. Все синоптики надолго не загадывают, и мы надолго загадывать не будем с вами. Да. Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России. Ну, в общем, пока все это утрясется, каким-то образом надо будет, собственно говоря, самим разбираться, где отечественное, из какого вина. А кто-то, может быть, и не предпочитает такие слабоалкогольные напитки. Но то, что действительно некоторые магазины для того, чтобы каким-то образом себя обезопасить, выставляют перед полками с российским вином надписи, что продукция вином не является, что по сути выглядит как абсурд абсолютный. Но интернет пестрит такими фотографиями, которые можно, да, посмотреть. Итак, друзья, на этом вроде бы все. Осталось лишь сообщить о главной новости за последнее время, что похоже, что авиасообщение с Турцией открылось. Ну, по крайней мере, Министерство транспорта Турции объявило о возобновлении авиасообщения с Россией. Ну и есть такая информация. Я напомню вам, что у нас на 26 июля запланировано крупное мероприятие по всей России. 26 июля – это выходной день. И хотели провести в этот день акцию «Бессмертный полк». Однако сейчас появляется информация, что ситуация с коронавирусом далека от идеальной, и вполне возможно, что шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса. И даже называют очередную дату не 26 июля, а 3 сентября. Но пока это все на уровне слухов и обсуждений. Как только появится такая пуленепробиваемая информация, фактическая, из авторитарных и авторитетных источников, мы вам обязательно о ней расскажем. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.